Неоконченная переписка. Личины. Телефон яростно звонил. Когда мисс Паркер взяла трубку, раздраженный голос прокричал с северным ирландским акцентом. «Пришлите ко мне Феррингтона!» Мисс Паркер вернулась к своей машинке, сказав человеку, писавшему за конторкой. «Мистер Эллен требует вас к себе». Человек пробормотал что-то вроде «черт его побери» и отодвинул стул. Когда он встал, оказалось, что он высокого роста и широк в плечах. У него было плоское лицо багрового цвета, белокурые брови и усы, глаза на выкате, грязновато-серые белки. Он поднял решетку и, пройдя мимо клиентов, медленным шагом вышел из конторы. Тяжело ступая, он поднялся по лестнице до площадки второго этажа, где на двери была прибита медная дощечка с надписью «Эллен». Тут, задыхаясь от усталости и волнения, он остановился и постучал. Пронзительный голос крикнул: «Войдите!» Человек вошел в кабинет мистера Эллена. В ту же минуту мистер Эллен, маленький человечек с большими круглыми очками на гладком лице, стремительно поднял голову над грудой бумаг. Сама голова была розовая и лысая, так что ее вполне можно было принять за большое яйцо, лежащее на бумагах.
«Феррингтон, что это значит? Почему мне всегда приходится делать вам замечания? Могу я спросить, почему вы не приготовили копию контракта Бодли Кирван? Я вам сказал, что он должен быть готов к 4 часам».
«Но, сударь, мистер Шелли сказал мне...»
«Сударь, мистер Шелли сказал мне! Будьте любезны замечать то, что я вам говорю, а не то, что говорит мистер Шелли. У вас всегда есть тот или иной предлог, чтобы отлынивать от работы. Позвольте мне сказать вам, что если контракт не будет готов к сегодняшнему вечеру, я доложу мистеру Кросби. Вы меня понимаете?»
«Да, сударь».
«Вы понимаете меня теперь?» «Еще маленький вопрос. Я мог бы говорить стенке, а не вам. Поймите раз и навсегда, что вам предоставлено 30 минут для завтрака, а не 1.5. Сколько вам надо блюд, хотел бы я знать. Вы меня поняли?»
«Да, сударь».
Мистер Эллен снова склонил голову над грудой бумаг. Человек пристально созерцал блестящий череп, заправлявший делами Кросби и Эллен, и мысленно оценивал его хрупкость. Бешенство душило его несколько минут, потом улеглось, оставив в горле острое ощущение жажды, и он сказал себе, что теперь потребуется целая ночь крепкой выпивки, чтобы утолить ее. Первая половина месяца уже. И если он приготовит контракт к сроку, Эллен, может быть, даст ему ордер в кассу. Он стоял неподвижно, пристально рассматривая голову над грудой бумаг. Вдруг мистер Эллен принялся расшвыривать все бумаги в поисках какого-то листка. Потом, точно до сих пор он не замечал присутствия этого человека, он снова поднял голову и сказал:
«Ну? Вы будете стоять тут целый день? Честное слово, Феррингтон, вы не торопитесь?»
«Я хотел знать...»
«Вам нечего знать! Идите вниз и делайте свое дело!»
Человек медленно направился к двери и, выходя из комнаты, еще раз услышал, как Эллен кричал ему вслед, что если контракт не будет готов к вечеру, он доложит мистеру Кросби. Феррингтон вернулся к своей конторке в нижний этаж и сосчитал листки, которые ему осталось переписать. Он взял перо, обмакнул в чернильницу, но продолжал тупо рассматривать последнее написанное им предложение. «Названный Бернард Бодли ни в коем случае не будет...» Сгущались сумерки. Еще несколько минут, и зажгут газ. Тогда он сможет писать. Он чувствовал, что ему необходимо залить эту жажду, сжигавшую ему глотку. Он встал из-за конторки. Подняв решетку, опять вышел из комнаты. Когда он уходил, заведующий отделом бросил на него вопросительный взгляд.
— Не беспокойтесь, мистер Шелли, — сказал Феррингтон.
Заведующий обвел глазами вешалки, и, так как все шляпы были на месте, то он воздержался от замечания. Очутившись на лестничной площадке, Феррингтон вынул из кармана вязаный колпак, нахлобучил его и быстро спустился по шаткой лестнице. Выйдя из дверей на улицу, он, укрываясь, побрел вдоль стен до угла и сразу нырнул в подворотню. Теперь он был в безопасности. В отдельном кабинете мрачного заведения О'Нейля и закричал, просунув голову в маленькое окошечко, выходившее в бар.
— Эй, Пат, подай мне стакан пива, дружище!
Лакей подал. Он залпом проглотил пиво и потребовал кюммель. Положил деньги на прилавок и, предоставив лакею ощупью разыскивать их в темноте, вышел из трактира украдкой, как и вошел в него. От густого тумана темнота февральских сумерек еще усиливалась, и на Юстом-стрит уже зажглись фонари. Человек шел вдоль домов, до двери конторы, задавая себе вопрос, успеет ли он кончить вовремя переписку. На лестнице острый запах духов бросился ему в нос. Очевидно, пришла мисс Делакур, пока он ходил к Энейлю. Он сунул шапку в карман, вошел в контору, стараясь придать себе независимый вид. — Мистер Эллен вызывал вас к себе, — строго сказал заведующий. — Где вы были? Фэрингтон бросил взгляд на двух клиентов, которые стояли перед конторкой, давая понять, что присутствие мешает ему отвечать. Так как оба клиента были мужчины, заведующий позволил себе пошутить. — Я знаю этот фокус, — сказал он. — Пить раз в день — это немного того. Лучше поторапливайтесь и отнесите мистеру Эллену копию нашей переписки по делу Делакур.
Этот выговор в присутствии публики, ступеньки лестницы и пиво, проглоченное слишком быстро, спутали все в его голове. И, усевшись перед конторкой, чтобы найти требуемую бумагу, он понял, что все равно нечего и думать окончить копию контракта к 5:30. Приближалась сырая и темная ночь. Его охватывало желание провести ее в пивных с товарищами при свете газа и звоне стаканов. Он забрал дело Делакур и вышел из комнаты. Он надеялся, что мистер Эллен не заметит отсутствие двух последних писем. Острый запах духов тянулся по всему коридору до кабинета мистера Эллена. Мисс Делакур была дама средних лет еврейской наружности. Говорили, что Эллен положил на нее глаз. На нее или на ее деньги. Она часто заходила в кабинет и засиживалась там подолгу. Сейчас она сидела перед столом мистера Эллена в облаках ароматов, поглаживая ручку зонтика и раскачивая черное перо своей шляпы. Мистер Эллен, заложив ногу на ногу, весь извертелся на своем стуле, не сводя глаз с ее лица. Фэрингтон положил бумаги на стол и почтительно поклонился. Но ни Эллен, ни мисс Делакур не обратили ни малейшего внимания на его поклон. Мистер Эллен побарабанил пальцами по бумагам, потом протянул палец по направлению к Фэрингтону, точно говоря: «Хорошо, можете идти». Фэрингтон вернулся на первый этаж и уселся за свою конторку. Он пристально уставился на неоконченную фразу. «Названный Бернард Бодли ни в коем случае не будет...» И подумал, как странно, что три слова начинаются с буквы «Б». Заведующий принялся придираться к мисс Паркер, говоря, что она никогда не успевает приготовить письма вовремя. Фэрингтон в течение нескольких минут вслушивался в стуканье машинки, потом поставил себе целью окончить копию. Но мысли путались, и воображение уносилось к блеску и шуму ночной пивной. В такую ночь, пожалуй, стоит приналечь на горячий пунш. Он продолжал возиться с копией, и когда пробило 5 часов, ему оставалось еще переписывать 14 страниц. Проклятие! Он ни за что не поспеет. Он хотел выругаться, ударить почему-нибудь кулаком изо всей силы. Он был в таком возбуждении, что написал «Бернард Бернард» вместо «Бернард Бодли» и должен был начать новый лист. Он чувствовал себя способным одним ударом разнести всю контору. Тело горело от желания что-нибудь сделать, выбежать на улицу, показать себя. Унижения, которые выпали на его долю с самого рождения, ожесточили его. Нельзя ли попросить кассира конфиденциально выдать ему аванс? Нет, с кассиром ничего не выйдет. Как пить дать не выйдет. Он знает, где найти товарищей Леонардо, О'Халлорана и Нози Флинна. Барометр его эмоций показывал бурю. Он так погрузился в свои мысли, что его пришлось 2 раза окликнуть, прежде чем он услышал. Мистер Эллен и мисс Делакур стояли у решетки, и все чиновники обернулись в ожидании. Фэрингтон поднялся. Мистер Эллен обрушился на него, заявив, что тут не хватает 2 писем. Фэрингтон ответил, что он не в курсе дела, что он точно переписал бумаги. Поток обвинений полился снова, такой едкий, такой жестокий, что Фэрингтон едва удерживался от того, чтобы не сшибить кулаком стоявшего перед ним карлика. — Я не знаю ничего об этих письмах, — глупо повторял он.
— Вы ничего не знаете, разумеется, вы ничего не знаете. Скажите мне, пожалуйста, — продолжал Эллен, ловя одобрительный взгляд своей дамы. — Вы меня считаете идиотом? Полным идиотом, да?
Фэрингтон переводил взгляд с лица дамы на его маленькую яйцеобразную головку, потом опять остановился на прежнем объекте и, прежде чем сам отдал себе отчет, использовал благоприятный момент.
— Не думаю, сударь, чтобы с таким вопросом следовало обращаться ко мне.
Наступила тишина. Чиновники замерли. Все были поражены. Автор этой выходки не менее своих сослуживцев. И мисс Делакур, полная интересная дама, изобразила на лице широкую улыбку. Мистер Эллен сделался истинно красным, как спелый шиповник, и рот его исказился яростью гнома. Он потрясал перед лицом Фэрингтона кулаком, который дрожал, как шарик электрической машины.
«Нахал, вам это не пройдет! Увидите! Вы извинитесь за свою дерзость или немедленно оставите контору! Вы вылетите отсюда, я вам говорю, если не извинитесь!»